Всем привет! С вами исторический подкаст «Последний Романов» от правого полушария интроверта, сервиса, который поощряет саморазвитие. Меня зовут Аркадий Романов, я историк, и здесь мы говорим об этой науке без скучных дат и контурных карт, а так, как будто вы смотрите увлекательный сериал. Я обещаю, сегодняшняя серия будет не столь кровавая, как предыдущая. В прошлый раз мы обсуждали гражданскую войну в Таджикистане. Заходите, оставляйте свои комментарии, там идет самый настоящий срач, и еще не поздно в него вписаться. Но сегодня мы поговорим о чем-то более прекрасном. Мы будем обсуждать космическую гонку между США и СССР. И хотя космическая гонка была частью холодной войны, по сути дела противостояния и конфликта, именно космическая гонка среди всего этого противостояния выделяется особенно, потому что это было научно-техническое соревнование, потому что державы боролись не за то, кто создаст самую смертоубийственную ракету, а за то, чтобы создать ту ракету, которая выведет человека в космос и на Луну. Потому что эта гонка подстегнула развитие науки и техники, потому что эта гонка сыграла решающую роль в престиже той или иной державы, да, потому что страна, которая вывела первого человека в космос, или страна, которая вывела первых людей на поверхность Луны, эта страна навсегда останется в истории нашей планеты, ну, по крайней мере, до тех пор, пока ее историю будет кто-то записывать. Надеюсь, мои последователи в этом мне помогут. Итак, мы будем говорить о том, как США и СССР боролись за первенство в космосе, почему это было так важно, и что с этим противостоянием стало потом? Куда делась космическая гонка и почему сегодня, казалось бы, космос никому не интересен? This is a CBS News special report. Передаем сообщение ГАЗ. The flight of Apollo 8. На первом в мире полете человека. Six days to the moon and back. Космическое пространство. Tonight a look ahead at man's first journey to the moon. Давайте начнем с самого начала. Люди болели космосом давно, задолго до 50-х и 60-х годов 20 века. Русский космизм, как некое философское направление, существовало еще раньше, по сути дела, с 19 века. Великий Константин Циолковский, который теоретически придумал ракету, которая потом понесет людей в космос, начал работать над своими трудами еще в конце 19-го, в начале 20 века. То есть это был человек, который предвосхитил космические полеты до того, как в космос вообще хоть кто-то полетел и хоть что-то запустил. Более чем кто-нибудь, я понимаю бездну, разделяющую идею от ее осуществления, так как в течение моей жизни я не только много вычислял, но и исполнял, работая также руками. Нельзя не быть идеей. Исполнению предшествует мысль, точному расчету — фантазия. Конечно, Циолковский настоящий гений, ученый-самоучка, который написал несколько сотен статей, в том числе сухие расчеты, философские измышления и даже художественную литературу. В научно-фантастической повести «Вне Земли» он рассуждал об эфирных колониях. Я напомню, Герберт Уэллс, великий научный фантаст того времени, описывал вторжение марсиан на нашу планету, да, агрессию, которая идет из космоса. Циолковский же, он смотрел на космос как на возможность, что когда-нибудь люди вообще смогут переместиться жить в совершенно другие миры. Ну, кстати говоря, были и люди, которые несколько раньше Циолковского начали об этом писать. К примеру, Иван Мещерский в своей работе «Динамика точки переменной массы». Эта работа была опубликована еще в 1897 году. По сути, вот это отправная точка для всей небесной механики и ракетостроения. Короче говоря, русские побывали в космосе еще задолго до того, как в космос физически проникли. Это была настоящая работа мысли, это была работа фантазии. И вы знаете, когда в начале 20 века братья Райт все-таки додумали и изобрели свой самолет, когда уже в Первую мировую войну вовсю себя проявила авиация, а во Вторую мировую войну, да, авиация была, в общем, практически решающей силой, и очень многие города были разбомблены, и гуманитарные грузы доставлялись с помощью авиации, и пассажирские перелеты стали абсолютно обыденностью. Вот в этот момент тысячи мальчишек по всему миру мечтают стать пилотами. И, конечно, неудивительно, что в один прекрасный момент вот эти юноши, которые и зачитываются научно-фантастической литературой, и мечтают о каких-то подвигах, они потом окажутся первыми астронавтами, то есть теми самыми людьми, которые будут нам прокладывать дорогу в космос. Но вот это преклонение перед авиацией, перед инженерией, перед научно-техническим прогрессом, это было очень в духе того времени. Если конец 19-го, начало 20 века, да, он пестовал различные машины, то скажем так, к середине 20 века, ну, мечтой очень многих был полет. И какие-то возможности, которые этот полет дает. Ну, некоторое время, к примеру, считалось, что дирижабли — это будет очень перспективная штука, ну, в середине 30-х, после знаменитых всяких катастроф, в том числе, там, да, с Цепелином Гинденбург, решили от этой идеи отказаться, так что теперь парящие в небе дирижабли — это сюжет какого-то стимпанк фильма или, я не знаю, какой-нибудь альтернативной реальности, вот там, по-моему, в «Мастере и Маргарите» в последней, да, в экранизации, там тоже какие-то дирижабли висят. Короче, это уже такое клише, что вот альтернативная история 20 века, да, она должна себя включать то, что вместо самолетов активно используют дирижабли. Но их вытеснили самолеты, а во Вторую мировую войну немцы придумали ракеты. Ракет Фау-2. Дело в том, что в 1944 году эти ракеты класса «Земля-Земля» стали использоваться Гитлером для бомбежки все той же Британии. Никакого стратегического смысла они не имели, никакой перелом в войне они обеспечить не могли, но они были достаточно серьезной неприятностью для англичан и, кстати говоря, поубивали очень много мирных людей. Ну, то есть просто там в дома влетали эти ракеты, да, разрушая их и нанеся поражение людям. Что с этим решили делать союзники? Как только Вторая мировая война закончилась, и Советский Союз и Соединенные Штаты оказались двумя главными странами-победительницами в этой войне, разумеется, все немецкие ракетные разработки, все чертежи, и что самое главное, все мозги, то есть все ученые, они были привлечены к работе в те или иные страны. Часть ученых и часть техники были вывезены в Соединенные Штаты Америки, другая в Советский Союз. И на самом деле космические программы, ракетные программы, что Соединенных Штатов, что Советского Союза, они во многом покоятся на вот этом полученном трофейном немецком опыте. Ну, опять же, ничего странного в этом нет. Германия войну проиграла, и, конечно, все те вещи, которые она использовала в военной промышленности, они теперь были, во-первых, использованы в военной промышленности стран-победительниц, а во-вторых, вот в этой научной сфере. Потому что как только умирает Сталин в Советском Союзе в 1953 году, и как только в Америке происходит, ну, некоторое потепление в отношении к Советскому Союзу, который там тоже ненавидели и, в общем, представляли как такое пропагандистское клише, да, какие-то страшные восточные варвары-орки, которые живут где-то там на другом краю земли, в своем тоталитарном режиме, ненавидят частную собственность и хотят нас убить. Ну, поверьте, схожие грубые представления об Америке и западных империалистах царили в нашей стране. Все-таки эти были страны друг против друга настроены очень враждебно, да, и пропаганда работала как никогда в истории. Но вот постепенно накал этого противостояния снижается. Нет, Советский Союз и Америка все еще конкуренты, они все еще угрожают друг другу ядерным ударом, они все еще ждут, когда вот эта холодная война, да, вот это напряжение может перерасти в горячую войну. Но ведь кроме прокси, кроме шпионских скандалов, кроме гонки вооружений, да, кто больше всего нашпингует ракет, кто больше всего наклепает танков, есть еще и научно-техническое и экономическое противостояние. С одной стороны, нужно показать, что твоя система лучше вражеской, что при социализме человек живет лучше, что женщина при социализме получает работу лучше, что детей рожать и семьи заводить при социализме удобнее, приятнее и лучше, чем при капиталистической модели. И наоборот, капиталистическая модель хочет продать свою версию, да, американской мечты, что вот, мол, у нас защита частной собственности, у нас абсолютная свобода слова, ну или там большая свобода слова, чем в Советском Союзе. Вот есть такие перспективы, есть такие привлекательные черты. То есть эти системы друг с другом конкурируют, и они уже хотят просто всем понравиться. Они всем все доказали. Американцы доказали, что у них есть ядерное оружие. Русские доказали, что они являются самой сильной армией Европы после победы над вермахтом. У всех отличный, как бы, послужной список и большой авторитет. Мы сейчас знаем, что Советский Союз эту холодную войну как бы проиграет, да, ну, потому что просто распадется. Но тогда, на тот-то момент, 40-е годы, Советский Союз — это страна-победительница, а какие-нибудь там массовые репрессии или прочие недостатки советской системы еще массово не обсуждают. Левые еще по всему миру Советский Союз не разлюбили. Кстати, поэтому в Америке какой-нибудь их преследовали за инакомыслие, да? Ну, кто-то реально был советским шпионом, а кто-то, предположим, просто писал сценарии для Голливуда и симпатизировал марксистам, коммунистам, за это преследовался. То есть это была борьба идеологическая, да? Это была борьба двух идеологий, двух систем. Но теперь, особенно в 50-е годы и дальше, нужно было еще и понравиться всему миру. Они теперь не просто хотели друг друга уничтожить. Во время Корейской войны такие предложения были. Генерал МакАртур предлагал применить атомное оружие против русских, но слава богу, что его не послушали. Теперь же люди по обе стороны Атлантики пытаются друг с другом договориться. Да, иногда договориться не получится, и порой мы будем стоять на краю гибели, как во время Карибского кризиса, но все-таки даже тогда опять же, людей спасет искусство дипломатии и компромисса. Все-таки надо помнить, что те элиты и те кадры, которые вели эту холодную войну, они видели Вторую мировую, они повторять эту бойню и мясорубку не хотели. Там президент Эйзенхауэр в 50-е годы, да, который будет в Америке, это же боевой генерал, который, кстати говоря, дружил с нашим Жуковым, маршалом Победы. То есть он прекрасно понимал, что за противник перед ним. Он мог не любить коммунистов, но он уважал русских, он уважал Советский Союз, советских граждан, да, за их подвиг. То же самое в Советском Союзе. Хрущев тоже видел, какой вред хозяйству и людям, и какие страшные разрушения несет в себе война. Поэтому сколько бы раз он там не заикался про Кузькину мать, по полной программе уничтожить весь мир в ядерном пепле он все-таки не хотел. Иначе бы Карибский кризис мог закончиться иначе. То есть я говорю о том, что со смертью Сталина и, скажем, с отставкой Трумана в Америке начинается новая глава в противостоянии СССР и США. И вот тут-то на первый план выходят всякие интересные вещи вроде космической гонки. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Итак, космическая гонка начинается 4 октября 1957 года, потому что в этот день Советский Союз запускает в космос первый искусственный спутник Земли. Маленькая штуковина, которая вращается вокруг земной орбиты и посылает на Землю сигнал. Если настроиться на определенную частоту, его можно услышать. Это был невероятный прорыв. Во-первых, раньше такого никто не делал. Никто не запускал спутник в космос и вообще никакие объекты в космос. Во-вторых, этого раньше не делал Советский Союз. То есть Советский Союз, как страна, которая лежала в руинах после Второй мировой войны, не метила в кандидаты на первенство в космосе. Соединенные Штаты так не рассматривали своего главного врага. Они ждали от Советского Союза военной агрессии, какой-то провокации. Но вот этого, это повергло американцев в самый настоящий шок. Американцы называют этот период «спутниковый кризис». То есть, во-первых, в западную прессу просачивается само слово «спутник». Его просто больше не переводят. Ну, есть несколько русских слов, которые хорошо и без перевода известны западному человеку. Там спутник, погром, некоторые другие слова тоже. Еще очень важный момент. Этот спутниковый кризис перевернул представление американцев о самих себе. Они-то думали, они верхом на коне. Они-то думали, что они самая главная держава всей планеты. А тут оказывается, что Советский Союз способен с ними соперничать, публично унижая их в медиапространстве. Потому что, конечно, имиджево это была для Советского Союза невероятная победа. Что происходит в Америке в этот момент, не поддается быстрому описанию. Эйзенхауэра начинают поносить свои же за то, что он профукал советскую спутниковую программу. Начинает создаваться агентство передовых оборонных исследований DARPA. В феврале 1958 года. Потом известное вам НАСА, то есть Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Расходы на космос увеличиваются в 4 раза. Американцы напрягают все свои силы, создают специально отдельную структуру, у которой есть деньги, авторитет и влияние, чтобы привлекать все опытных инженеров и ракетостроителей. Короче говоря, американцы решили по полной вписаться в космическую гонку, и, знаете, их подстегивало не только то, что СССР вывел с Байконура спутник в космос без предупреждения и внезапно. Ну, никто этого не ждал. Их подстегивал еще и собственный эпик фейл. Они решили вывести в космос свой спутник и собрали ради этого десятки тележурналистов. Прямой эфир, все как американцы любят. Накачали медийно это событие невероятно. Ну, то есть, если бы у нас ничего не получилось, об этом бы просто никто не узнал. А за американцами следил весь мир, и через 2 секунды ракета-носитель взрывается. То есть, это тотальный крах. Мало того, что мы от русских отстаем, мы еще и ничего не можем сами сделать, у нас как будто руки из одного места растут. В общем, в Америке все стоят на ушах, спутниковый кризис подстегивает всю нацию, всю страну, заставить не просто мечтать о космосе, а мечтать о том, чтобы догнать и перегнать Советский Союз. И еще одна причина догонять Советский Союз — это то, что в том же 1957 году страна уже отправила в космос живое существо, но пока что не человека. 3 ноября 1957 года собака Лайка открывает человечеству дорогу в космос.
В головной части ракеты размещены прибор для исследования излучений Солнца, сферический контейнер с аппаратурой и радиопередатчиками и герметическая кабина для животного. За время тренировки Лайка освоилась и привыкла к своей кабине.
Дело в том, что прежде чем отправлять туда человека, нужно было понять, а вообще физиологически возможно ли это. Ну, например, не погибнет ли он из-за состояния невесомости, потому что, ну, это все были очень абстрактные понятия, что там на самом деле произойдет с ним в космосе, в космическом объекте, безопасно ли это. необходимо было проверить. Так что после испытаний на центрифугах и барокамерах отобрали 3 собаки, которые стали главными кандидатами на полет. В итоге первым живым существом на орбите оказалась собака по кличке Лайка, найденная в одном из питомников для бездомных собак. Перед запуском собака несколько дней привыкала к своей космической конуре и кормушке. В ее тело были вмонтированы датчики, которые передавали на Землю специальные показатели о ее самочувствии на орбите. Ну, то есть, именно так мы и поняли вообще, можно ли туда человека отправлять или нет. Но дело в том, что обратного возвращения не предполагалось. То есть, нужно было просто проверить, не погибнет ли животное в космосе от, собственно говоря, самого полета. Из-за того, что все подготавливалось в дикой спешке, и из-за того, что не было разработано никакой системы возвращения, собака летела на верную смерть. Другое дело, как она должна была погибнуть. Предполагалось, что в последнюю порцию ее корма будет добавлен яд, и это было сделано для того, чтобы она, ну, не мучилась от голода, да, вращаясь просто там по орбите вокруг Земли, умирая медленно. Ее предлагалось вот так вот умертвить быстро. Но и этого не случилось, поскольку из-за перегрева собака просто сгорела. То есть вот такая достаточно мрачная и жестокая судьба, по сути дела, первого земного существа, которое вообще попало в космос с нашей планеты. Советское руководство, конечно, не рискнуло сообщить о гибели животного и продолжало извещать население о том, что собака Лайка находится на земной орбите и передает всем привет. И только через неделю признали, что собачка умерла. Однако всю правду о гибели первого живого существа в космосе мы узнали только после распада СССР, потому что эта информация была очень серьезно заретуширована. И если в СССР полету революционного значения не придали, просто стало понятно, что теперь надо разрабатывать следующие акции в космосе, то в западных странах произошел настоящий взрыв эмоций. Защитники прав животных негодовали. Британская национальная лига защиты собак, одна из старейших вообще подобных организаций в мире, призвала всех владельцев собак по всему миру отдать должное смелому животному минутой молчания. А Королевское общество по защите животных от жестокого обращения выразило протесты против отношения к собаке, вот как к такому просто, значит, эксперименту и надругательству, да, над всеми принципами там науки. То есть что, опыты на собаках уже ставить было нельзя. Мы уже там не в 19 веке. Короче говоря, к судьбе собаки Лайки все были очень неравнодушны. И надо сказать, что если на постсоветском пространстве и в СССР наиболее известные собаки Белка и Стрелка, которые в 1960-м успешно слетали в космос и вернулись обратно, там уже разработали систему для их возвращения, то вот в западном сообществе больше всего помнят именно Лайку. Проделайте эксперимент, забейте в Google Лайка латиницей, вы увидите, сколько множество ей посвящено фотографий, видео, каких-то песен. Короче говоря, это, пожалуй, самый знаменитый в мире Space Dog. И, конечно, для нашей истории тоже очень важный, потому что если бы не Лайка, то очень может быть, что космическую программу в СССР просто бы свернули. Но опять же, да, одно дело запустить спутник, и другое дело начать стремительно готовить полет человека. После Лайки этот полет стали готовить. Сейчас я вам о нем и расскажу.
Что же это, однако, такое? Главный конструктор.
Конечно, если Циолковский — это дедушка русского космоса, то его отцом можно по праву считать Сергея Королева, главного организатора и создателя советской космической программы. Будущий отец советского космоса родился в Житомире и, по сути, заинтересовался самолетами и авиацией благодаря своему отчиму, инженеру Георгию Баланину. Благодаря этому мальчик очень быстро понял, что его на самом деле интересует в жизни, и поскольку авиация в тот момент находилась в авангарде прогресса, после окончания гражданской войны он поступил в Киевский политехнический институт, а затем представил свою дипломную работу, проект самолета СК-4. Чтобы вы понимали, этот диплом был настолько хорош, что опытный образец был построен сразу же. То есть это абсолютно такой вот, ну если не вундеркинд, да, то гений, которого все берегли и любили. Отучившись, он начал работать в экспериментальной группе изучения реактивного движения. В 30-е годы это был просто самый-самый авангард науки. Там он возглавлял секцию летательных аппаратов. А затем на базе этой организации создали реактивный институт. Чтобы вы понимали, именно там создали систему, которая после некоторых доработок превратилась в «Катюшу». Но советская власть репрессировала создателей «Катюши». В конце 30-х годов в реактивном институте начали искать троцкистов-вредителей. Ну что значит троцкистов-вредителей? Это значит, что просто кто-то написал донос, а сверху спустили квоты на расстрел. Это ведь была эпоха большого террора, и надо понимать, что там, людей, которые мало-мальски были связаны все с тем же опальным Тухачевским или некоторыми другими полководцами, против которых были заведены дела, ну, они как бы, в лучшем случае отправлялись в лагеря, да, а так, скорее всего, их ждал расстрел. Именно это произошло с директором Клеменовым, с главным инженером Лангемаком, их расстреляли. А Сергея Королева и другого великого нашего ракетостроителя и проектировщика двигателей Валентина Глушко как вредителей отправили в лагеря. Королеву дали 10 лет, Глушко 8 лет. Кстати, человек, который написал на них заявление, Костиков, ну, донос, если быть точнее, он получил должность главного инженера. Но потом и Королев, и Глушко ненавидели доносчика, и после войны Глушко, уже будучи видным специалистом в Берлине, нашел обидчика Костикова и как следует набил ему морду. Конечно, лет, проведенных в шарашках, это не компенсировало, потому что что произошло, например, с тем же Королевым? Один год он вовсе провел на Колыме, то есть практически в ледяном аду. Почитайте Шаламова «Колымские рассказы», поймете, о чем я. Но потом ему как бы повезло, и он был переведен в шарашку. То есть он работал в конструкторском бюро тюремного типа. Как бы в неволе, но занимаешься инженерией, занимаешься исследованиями, да, как-то пытаешься помочь своей стране. Особенно там это будет актуально, да, во время начавшейся Великой Отечественной войны. Королеву на допросах ломали челюсть. Королева превращали в предателя и в изменщика, которым он, конечно же, не являлся. И тем не менее, именно этот человек, который прошел столько испытаний, да и Глушко, в общем-то, и многие другие, кто претерпел лишения в годы советского террора, именно они в итоге и выведут советского человека в космос. И это, конечно, еще раз напоминает нам о великой силе духа и мечте тех людей, которые это совершили. Да, что несмотря на все то, что им пришлось пережить, они сохранили в себе вот этот драйв, энтузиазм, страсть к освоению космоса, и, конечно, они стали людьми абсолютно бесстрашными, да, там есть знаменитый анекдот, когда уже много позже Королев вместе со своими, значит, коллегами, обсуждая гипотетически, да, какая там поверхность Луны, ему начали задавать такие вопросы: слушайте, ну вот мы же точно не знаем, поверхность Луны, она твердая или она такая, как в песочнице. От этого просто зависит, да, так сказать, концепция и устройство того же самого лунохода, да, или, значит, какого-то корабля, который мы туда отправим. И начали спорить, ну, Королев понимал, что нужно что-то делать, и он говорит: давайте, делайте, как будто там твердая поверхность. И ему задали такой вопрос: ну, а как так, вы возьмете на себя ответственность, что она твердая, мы же этого точно не знаем, проверить не можем, и он говорит: а, я вас понял, давайте я сейчас просто напишу расписку, и пишет расписку: Луна имеет твердую поверхность, Сергей Королев. То есть это был человек, который умел настоять на своей точке зрения, брать на себя ответственность и ни перед кем, ни перед чем не отступать, потому что он уже смотрел в глаза смерти, он уже смотрел в глаза советской вот этой страшной репрессивной машине, и мне кажется, если получилось, да, что-то из этого вынести, какой-то урок, это то, что медлить нельзя, то, что в любой момент тебя могут снова запереть, в любой момент могут лишить свободы, в любой момент может здоровье там, да, как-то аукнуться, все-таки оно было сильно подорвано, и ты не успеешь довести до ума свою великую мечту. А мечта была одна. Полеты в космос, как нам это завещал Циолковский. Кстати, Королев, конечно, с Циолковским не преминул возможностью встретиться еще при жизни. Сначала Королев работал с Туполевым над бомбардировщиком, а потом снова занялся ракетами. На свободу он вышел только в 1944 году и, кстати, после войны разбирался с трофейными немецкими разработками. Как я уже говорил, они существенно ускорили и советскую, и американскую космические программы. До конца 50-х он занимался созданием межконтинентальных баллистических ракет. И, в общем-то, ему пришла в голову идея использовать одну из таких ракет для того, чтобы вывести на орбиту Земли искусственный спутник. Чем еще был страшен этот самый спутник для тех же американцев? Это ведь не только был вопрос престижа, это был вопрос отставания военной гонки, потому что раньше у американцев было преимущество. Атомные бомбы доставлялись до точки назначения самолетами, поскольку у американцев военные базы были как в Европе, так и в Азии, подлетное время до Советского Союза было не таким долгим, как от СССР до Америки. Тем более у американцев было превосходство в воздухе, ПВО. Короче говоря, атомную бомбу СССР мог и не сбросить на территорию США, а вот США на территорию СССР мог сбросить сразу несколько. Теперь же все это преимущество нивелировалось. Если у СССР есть баллистические ракеты, эти ракеты можно запускать откуда угодно, и рано или поздно хотя бы одна из них точно до американской земли долетит. Вот это американцев пугало еще больше, чем то, что не первыми они вышли в космос. Понимаете, о чем я, да? То есть это очень-очень важный момент. Королев — это, конечно, был человек, который отвечал за военку. Но военка, она, чем дальше шла холодная война, тем больше оказывала влияние на вот это мирное сосуществование двух систем, на мирную конкуренцию, на борьбу за космос. Вообще никаких ресурсов, как выяснится позже, да, или ничего такого сверхценного в космосе нет. И гонка эта, конечно, была гонкой престижа. Но это был престиж, который так или иначе, вместе с какими-то, да, побочными явлениями, приносил и новые изобретения, новые научно-технические разработки, в конце концов, огромный энтузиазм, который он подарил человечеству, и надежду на то, что мы все когда-нибудь отринем свои, так сказать, земные распри, конфликты и войны, и сможем устремиться вперед к звездам, в космос. Вот эту надежду, конечно, дарили в том числе и такие люди, как Сергей Королев. А я подарю вам надежду на iPhone 15 или iPhone 15 Pro Max, который вы сможете получить, если оформите 30 дней бесплатной подписки по промокоду iPhone и поучаствуете в розыгрыше. Я напоминаю, что в нашем приложении, которое я только что также прорекламировал, есть целая куча динамичного видеоконтента и по истории, и по музыке, и по психологии, и по самым разным дисциплинам всего за 300 рублей в месяц. Мы приглашаем всех фанатов саморазвития на наш сервис. Получать знания играючи, зарабатывать ачивки и собирать огонечки за активность, поднимая самый топ нашего рейтинга. Короче говоря, не только любящих историю, но и азартных мы приглашаем в наше комьюнити. Теперь же, подбираясь к самому главному персонажу нашей сегодняшней истории, к Юрию Гагарину, я хотел бы напомнить вам о происхождении всех вышеперечисленных людей. Если Константин Циолковский был дворянином в чине коллежского асессора, если Сергей Королев был ребенком из семьи учителей, а Валентин Глушко из, ну, скажем так, не очень обеспеченной семьи, тоже из крестьян по происхождению, но все-таки вырвавшийся в город, то Юрий Гагарин был самым настоящим деревенским парнем. Обычным русским парнем, который смог стать первым в истории человечества космонавтом. Вместе с тем, обычным этого парня можно назвать только при поверхностном рассмотрении его биографии. Все начинается с фамилии. Гагарин — это вообще-то княжеский род. И как только наш герой попадал в Америку, уже в статусе первого космонавта Земли, ему все задавали один и тот же вопрос. А вы не имеете случайно отношения к тем самым Гагариным, которые по счастливому совпадению живут в Соединенных Штатах? Они эмигрировали туда после революции. Гагарин отнекивался. Говорил, что происхождение у него абсолютно крестьянское. Ну, в общем-то, это тоже такой любопытный момент. То есть происхождение у него крестьянское, а фамилия что-то как-то не очень. Ну ладно, едем дальше. Отец – плотник, мать – доярка с молочной фермы. Но вот дедушка какой-то нетипичный крестьянин. До революции он жил в городе, причем не в захудалом городишке, а в Санкт-Петербурге. Работал на знаменитом Путиловском заводе, причем еще в конце 19 века. И вот уже его дочь выскочила замуж за Алексея Гагарина и уехала с ним в Гжатск. Это вообще-то места боевой славы давыдовских партизан времен Отечественной войны 12 года. Тогда Смоленщина была одним из ключевых эпицентров войны, и память о тех событиях хранилась в регионе так тщательно, что дожила даже до Гагарина. По свидетельствам очевидцев, Гагарин знал немало песен тех лет, ну а его требование восстановить храм Христа Спасителя, построенный в честь победы в войне 12 года, это широко известный факт. Более того, он достаточно смело в присутствии советской прессы называл снос храма Христа Спасителя и Триумфальной арки варварством по отношению к историческому прошлому. То есть человек был очень нестандартных для советского времени взглядов. Тогда это посчитали бы совершенно спокойно реакционизмом. То есть либо это все прощали Гагарину, потому что это Гагарин, либо, ну, этому парню просто по жизни везло, что, кстати, не отменяет одно другое. После Октябрьской революции в Гжатске, кстати, произошел мятеж против советской власти. Повстанцы захватили город и поубивали там всех чекистов, комбедовцев и, в общем, всех возможных представителей красной власти. Короче, непростое место, непростая семья и не самая простая фамилия. Но едем дальше. Начинается Великая Отечественная война, и Смоленщина находится под оккупацией. Там пришлось провести 1,5 года жизни под немцами. И этот момент вообще-то мог просто поставить крест на всей карьере Гагарина, потому что его сестра и брат были отправлены на работу в Германию. Ну, то есть буквально рабский труд. Немцы в тот момент использовали покоренные народы в качестве таковой силы рабочей. Но те убежали. Отец будущего космонавта вообще все годы трудился на мельнице и, по легенде, собирался убежать от наступающих немцев вместе с семьей, но заразился тифом от цыган, которые попили из его колодца. Разумеется, как там вообще на самом деле все было в оккупации, установить уже просто невозможно, поскольку это самая мифологизированная часть советской истории. По очень понятным соображениям, врать вынуждены вообще все. И те, кто жил в оккупации, и советская власть. В любом случае, в сталинские времена живших в оккупации, ну, ждал бы волчий билет. Это причем в лучшем случае. А в худшем могли и в ссылку отправить, или там по контрреволюционной статье что-то сделать. В послевоенные сталинские времена во всех анкетах при устройстве на работу или при поступлении на учебу был пунктик: были ли вы или ваши родственники на оккупированной территории? И в случае ответа «да», с таким кандидатом просто не связывались, от греха подальше. Вот, например, сестре Гагарина, которую как раз отправили на рабские труды в Германию, отказали в работе в поликлинике Гжатска на этом основании. То есть первый космонавт для того, чтобы учиться все в том же Саратове, в справке писал, что его отец инвалид войны, хотя в армии он не служил, а про угнанных в Германию родственников вообще молчал. То есть саратовским, видимо, было просто лень поднимать папки по смоленским, и Гагарина приняли на учебу. Но так-то очень сомнительная биография, особенно для человека, который должен будет представлять Советский Союз вот на таком мировом уровне. Но, как я уже говорил, после смерти Сталина нравы смягчились, да и вообще 60-е годы, да и даже 50-е годы — это время уже каких-то новых надежд и нового отношения к жизни. В этот момент многие молодые люди, воспитанные на примере героев-летчиков Великой Отечественной, сами мечтают стать летчиками и понимают, что теперь в новое мирное время в Советском Союзе, да, они могут тоже совершить какой-то подвиг, но этот подвиг уже будет трудовой или подвиг летчика-испытателя, ну, что-то в этом ключе. То есть это была такая постгероическая эпоха. Самый главный подвиг, самая главная победа уже случилась, но это не значит, что нам теперь надо сидеть сложа руки, наоборот, надо как бы, да, поднимать страну, восстанавливать ее из руин, и тут начинаются следующие приключения. Гагарин — это, с одной стороны, отличник, а с другой стороны, деревенский парень. Это, с одной стороны, человек невероятно дружелюбный и улыбчивый, и за его улыбку мы все его знаем и любим. С другой стороны, парень, который столкнулся с огромным количеством проблем по мере своего взросления, потому что постоянные драки стенка на стенку были у него в деревне, ну, куда без этого. Послевоенное детство, да, это игра буквально там с неразорвавшимися снарядами и какими-то гранатами, которые ты находишь в лесу. Ну, то есть моя бабушка там рассказывала, как она в Сибири вообще какие-то там, значит, коренья иногда ела и ягоды просто потому, что нечего было есть. То есть это полуголодное, а то и совсем голодное детство, ну, с весьма сомнительными по современным меркам играми. И это, конечно, насилие, потому что уличного насилия, и вообще насилия тогда очень много, оно нормализовано. Попадая в учебное заведение, вы деретесь, а Гагарин учился в путяге, да, получая, так сказать, техническое образование специальное. Он жил в Люберцах. Понятно, да, что и сейчас Люберцы — это не самое, на самом деле, спокойное место ночью, если там на электричке поездить. А вот в то время, ну, это просто как бы, да, была такая прям пролетарщина и опасное место, на самом деле. С одной стороны, ты учился, с другой — постоянно дрался. Потом, когда он отправится на учебу в Саратов, уже получать более серьезное образование, там тоже это не прекратится, и даже будет момент, когда его, значит, товарищи по учебе устроят ему темную. То есть буквально ночью его побьют и забьют. В общем, это парень, который прошел достаточно серьезный буллинг, как бы мы сегодня сказали, современным языком. Ну и сам тоже дрался, естественно, без этого в то время было просто никуда. Опять же, спросите своих там бабушек, дедушек, да, если они не росли в интеллигентных семьях, я уверен, что-то подобное, такие подобные истории они вам тоже порассказывают. После окончания училища Гагарина отправляют на край света, в Мурманскую область. Ну, то есть молодой летчик теперь живет за полярным кругом и 2 года служит в частях ВВС Северного флота. Казалось бы, он на краю света и, ну, опять же, какая карьера может там сложиться у человека? На самом деле, именно здесь-то у Гагарина все и закрутится. Потому что, во-первых, он получает звание старшего лейтенанта, а во-вторых, в 1959 году начинается отбор кандидатов на первый космический полет. И искали в первую очередь именно в отдаленных частях. Проект был невероятно засекречен, существовали опасения утечек информации при вербовке в более видных и более почетных местах. То есть парадоксальным образом обстоятельства, даже неблагоприятные для Гагарина, все равно играли ему на пользу. Кстати, его маленький рост тоже мог быть причиной, по которой он бы не стал летчиком, да? Скорее, это все годилось для танкистов каких-нибудь. По результату получилось наоборот. Когда будет отбор в космонавты, будут искать именно людей не самого высокого роста, чтобы они просто как бы органично помещались в кабину. И насчет роста еще один любопытный момент. Гагарина однажды чуть не исключили из училища из-за того, что ему не давалась правильная посадка самолета. По легенде, перед отчислением, то есть когда уже все, он просто там практически рыдал, думая, что сейчас его выгонят, ему удалось убедить начальника училища, что это все из-за низкого роста. Мол, начальник, так и так, я просто маленький, у меня угол обзора меняется, дайте мне подложить под зад высокую подкладку. Ну, кто-то говорит, что сам начальник предложил это сделать, тут уже легенды разнятся. Короче говоря, удалось установить нормальный обзор, и Гагарин стал приземляться правильно. То есть, вот это был человек, который не был вообще идеальным. Он действительно в этом смысле был простым русским парнем, да, в том плане, что он был не лишен недостатков, да, не был какой-то сверхчеловек. Наоборот, именно из-за его человечности, именно из-за его потрясающих качеств, да, его харизмы, интеллекта, кстати, он начитанный был достаточно, да, и любил там научную фантастику, классическую русскую литературу знал. Не был интеллектуалом, но был вот таким начитанным русским летчиком, да, инженером, человеком технического такого ума, которых было очень много в то время в нашей стране. Мы тогда старались как бы, да, очень сильно вкладываться в эти сферы, хорошо их развивали, а какие-нибудь те же там Эдварды Теллеры в Америке, да, великие физики, они говорили, что поэтому-то нас советы и обгоняют в космической гонке, потому что у них лучше устроена система образования, да, у них есть, значит, физматы, у них есть вот эти потрясающие какие-то детские секции, там, да, клубы всяких юных инженеров, у нас там ничего подобного в стране нет. И вот каким-то чудом, пройдя все проверки и отборы, каким-то чудом избежав вопросов, связанных со своей биографией, Гагарин попадает в когорту первопроходцев советского космоса. Начались секретные испытания. Их гоняли через центрифуги, барокамеры, сурдокамеры, пичкали информацией о ракетной технике и тому подобное. По итогам испытаний выстроилась своеобразная иерархия, и каждый из космонавтов получил свой номер. Первым стал Гагарин, его дублером Герман Титов. Допустим, резервный Нелюбов и совсем маловероятный четвертый номер Бондаренко. Третий и четвертый номера в итоге никогда в космос не отправились. Бондаренко еще до гагаринского полета по трагической случайности сжег себя в барокамере. То есть нужно понимать, что некоторые космонавты погибали во время испытаний или неудачных полетов. Такое было и у нас, и у американцев. С Нелюбовым история еще более трагичная. Я рассказывал об этом в своем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь. От обиды и зависти он начал заливать за воротник и вскоре вылетел из отряда из-за конфликта с военным патрулем на режимной территории. Ну, в общем, они с товарищем подрались. Он отказался ритуально извиняться, после чего его исключили из программы. Он очень много выпивал, губил свое собственное здоровье и спустя несколько лет просто бросился под поезд. В общем, очень трагичная судьба. Человек должен был быть нашим третьим космонавтом, но не дождался своей очереди и закончил жизнь очень трагически. Итак, главный вопрос. Почему именно Гагарин? Вообще, строго говоря, Титов даже превосходил его по целому ряду характеристик. И плюс у Титова не было семьи. Это тоже было важно, потому что первый космонавт, ну, мог просто не вернуться из космоса. У Гагарина в тот момент уже была супруга и двое дочек. Но Королёв настоял именно на кандидатуре Гагарина. И здесь есть две легенды. Первая. Королёв решил, что в случае успеха с ролью первого космонавта лучше справится улыбчивый и харизматичный Гагарин, который постоянно хохмил, всех подкалывал и был, ну, такой, на самом деле, душа компании. А не Титов, на лице которого, в общем, ну, пребывала достаточно серьезная такая печаль. И, возможно, с такой маркетологической точки зрения, да, с точки зрения промоушена, для того, чтобы прорекламировать Советский Союз и показать новое лицо Советского Союза, было лучше сделать первым космонавтом именно Гагарина. Да, Королёв, как человек гениальный, конечно, мог об этом тоже думать. Другая легенда гласит, что Королёв выбрал Гагарина потому, что он единственный из всего отряда сказал правду. Дело в том, что космонавтов, как я уже сказал, подвергали различным испытаниям и прогоняли через центрифугу, и заставляли выносить, там, значит, одиночество, пугая страшными шумами, там, чтобы они под эти шумы там, пытались что-то сделать, какую-то мыслительную деятельность, да, что-то там решить, какие-то задачи, работать. То есть они пытались проверить психику человека, его стрессоустойчивость, умение реагировать в нестандартных, внештатных ситуациях. Ну, то есть это должен был быть человек и технически подкованный, и умный, и физически развитый, и здоровый. Просто вот практически сверхчеловек. И все хотели себя показать таковыми, поэтому, когда они выходили с испытаний, Королёв их спрашивал, что вы чувствуете, как ваши дела, чё, как, нормалёк, ненормалёк? И все врали, что чувствуют себя отменно. Все замечательно, все круто, я самый лучший. И только Гагарин честно сказал, что чудом стоит на ногах. Поскольку никто не знал, чего ждать от полета человека в космос, Королев выбрал Гагарина, потому что считал, что он наиболее правдиво опишет свои ощущения. Ну и, конечно, Королев кое в чем подсказал Гагарину. Он, например, сказал, что следует вступить в КПСС. Этот фактор тогда тоже играл значительную роль. И Гагарин стал членом партии еще в ранний период подготовки. А вот Титов замешкался и вступил в партию на год позднее, уже перед самим полетом. Так что это тоже, конечно, сыграло Гагарину в пользу. Итак, весной 1961 года темпы подготовки ускорились. Дело в том, что прошли слухи, якобы американцы планируют первый полет человека на 20 апреля. Поэтому во что бы то ни стало, надо было их опередить. Напомню, американцы уже в 1961 году запустили в космос обезьяну, если быть точнее, шимпанзе Хэма. И разговоры о том, что следующим туда должен отправиться Homo sapiens, велись постоянно. Запуск корабля «Восток-1», на котором и полетит Гагарин, был сопряжен с неимоверным риском, это надо понимать, потому что из-за дикой спешки пришлось отказаться от очень многих решений в области безопасности. Собственно, в этом и главный героизм Юрия Гагарина. Он полетом, если что, не управлял. Было опасение, в общем, небезосновательное, что человек в космосе может просто сойти с ума, впасть в какой-то психоз. Управлять полетом ему не доверяли. Но он должен был, во-первых, фиксировать все свои ощущения, докладывать о том, как там вообще, что в космосе, и, если что, реагировать на какие-то нештатные ситуации. Это уже тогда казалось... просто достаточно, да, это какой-то, казалось, запредельной задачей. И вместе с тем пришлось отказаться от такого количества опций безопасности, что этот полет сам по себе был очень и очень большим риском. То есть пришлось отказаться от дублирующих тормозов из-за того, что их либо не успевали опробовать, либо решили не усложнять конструкцию корабля. Были убраны системы аварийного спасения на старте и мягкой посадке. То есть за год до полета были проведены, конечно, запуски, 7 штук, и из них 3, чтобы вы понимали, заканчивались печально. Это была катастрофа. То есть вероятность аварии с человеком, который полетит в космос, была очень высокой, ну, почти 50%. Никто не знал, что может ждать человека в космосе. Корабль управлялся автоматически. И как поведет себя человек в таких экстремальных условиях, тоже было непонятно. Понятное дело, что можно было перевести корабль на ручное управление, но для этого нужно было найти специальный конверт, распечатать его, ввести указанный там код на клавиатуре, только тогда взять управление кораблем на себя. В общем, страхов, рисков и опасений было так много, что казалось... это невозможно. По крайней мере, никто до этого в космос просто не летал. И вообще весь полет сопровождался везением. Да? Корабль, попадающий в аварии через раз, космическая неизвестность, нештатные ситуации. Главные сложности начались, по сути, при возвращении, потому что приборно-агрегатный отсек не отделился от капсулы с Гагариным в атмосфере, из-за чего капсула пошла в разнос и стала просто беспорядочно вращаться, сойдя с намеченной траектории. Все это продолжалось несколько минут, но потом все-таки кабеля сгорели и отсек отсоединился. Однако за время болтания в атмосфере он отклонился от запланированного курса приземления. Должно было быть так. Запустили мы тебя с Байконура, ну и где-то около Байконура ты приземляешься. Знаете, где приземлился Гагарин, облетев весь мир? В Саратовской области, то есть в тех местах, где когда-то он вообще-то учился. Это такое очень странное и мистическое совпадение, но человек мог просто погибнуть от приземления в Волгу. В апреле она ледяная, и, конечно, там его возвращения никто не ждал, никаких спасательных групп не было. Хотя советское ПВО, конечно, было предупреждено, что некий летательный объект, неопознанный, появится в вашей зоне внимания. Но Гагарин справился. 12 апреля 1961 года стал днем триумфа русской науки и космонавтики. Советский русский парень оказался в космосе и вернулся обратно живым. Если что, знаменитые кадры в скафандре, это, конечно, инсценировка, и они были специально сняты уже через некоторое время после полета. В действительности киносъемка Гагарина 12 апреля не велась. В Москву космонавт попал только через день после полета. За ним специально отправили самолет, который сопровождал торжественный эскорт истребителей, пролетевших над центром столицы. Потом его представили Хрущеву, он доложил ему о том, что миссия выполнена, прокатился на раритетном ЗИЛе-111 и, конечно, его пришли встречать больше людей, чем какую-либо торжественную коммунистическую демонстрацию за всю историю СССР. Прямо при скоплении народа Гагарину вручают звезду Героя СССР и Орден Ленина. Ну а в следующие пару лет огромное число родившихся в СССР мальчиков получают имя Юрий. Фактически Гагарин становится первой настоящей поп-звездой планетарного масштаба. Да, в США уже имелись Элвис Пресли и Мэрилин Монро, но они были продуктами для внутреннего потребления. Можно сравнивать, конечно, их узнаваемость и медийность с гагаринской, но все-таки Гагарин был более узнаваемым и более медийным. Битлз в тот момент еще не раскрутились. И да, если в середине, в конце 60-х они действительно будут, по меткому выражению Джона Леннона, популярнее самого Иисуса, то, я думаю, в начале 60-х на некоторое время в популярности с некоторыми религиозными деятелями и пророками мог посоперничать вот этот новый космический русский пророк Юрий Гагарин. Это был человек, которого буквально знала вся планета. Он встречался с первыми лицами государств, с популярными артистами, при этом улыбался, держался непринужденно, был любимец женщин, ему дарили спорткары, в честь него называли своих детей. Он сидел на вечере, значит, званом ужине там с королевой Елизаветой Британской и с различными президентами, и с премьер-министрами. В честь него закатывались митинги. В Индии он выступал на жарком тропическом солнце там на протяжении нескольких часов перед огромной 100-тысячной толпой. Его обнимал Фидель Кастро. Его любили женщины, повторю это еще раз, потому что женщин у него было очень много. Это был просто вот самый настоящий плейбой, полковник, да, кстати, его достаточно быстро так повысили в звании, и, конечно, главная звезда вообще Советского Союза. То есть в этот момент люди увидели вот что. Может быть, в 1957 году Советский Союз был достаточно силен, чтобы отправить в космос спутник. Но по-настоящему открыл миру Советский Союз именно Гагарин. Он показал, что мы здесь не ходим с насупленными лицами, что это не страна, которая похожа на своих лидеров, да, там, Сталин, Хрущев или какие-нибудь там партийные номенклатурщики. Ну, то есть это были люди достаточно карикатурные, не очень приятные на внешность и не очень понятные западному человеку. То есть когда он видел там Хрущева, да, он видел какого-то странного гипоманьяка, который там прыгал с этим початком кукурузы и мечтал, чтобы его пустили в Диснейленд. То есть он себя вел как деревенщина, который дорвался таки до города, которому там, да, начали что-то интересное показывать за границей. Гагарин вел себя как самая настоящая рок-звезда. Вот как себя будут вести рок-звезды там в 70-х, 80-х годах. Гагарин — это наш Дэвид Боуи, Гагарин — это наш Фредди Меркьюри, Гагарин — это наше все на самом деле. Так же, как Пушкин, наше все 19 века. И казалось бы, ну что сложного было, да, в том, чтобы так себя вести? Но сложность-то была в том, что себя вести так никто, кроме него, и не умел. В этом была его потрясающая природная харизма. СССР был очень закрытым государством. Никаких понятий о том, как себя ведет звезда, там не было. Ну, были звезды эстрады, ну, вы понимаете, да, что такое советская эстрада по сравнению там с тем же Элвисом Пресли. А вот появился парень, который вел себя настолько же по-королевски, непринужденно, как Элвис, и при этом был лишен начисто каких-либо понтов. То есть вот эта простота, она подкупала в Гагарине. И она показывала, что простые русские парни, которые живут в Советском Союзе, да и простые русские девушки, они ничем не хуже и не злее и не коварнее американских, британских, французских, там, вьетнамских, каких угодно еще, что мы все вообще люди. И вот эти железные занавесы, тоталитарные пропаганды, идеология, вся вот эта завеса, это на самом деле пыль в глаза. Мы по-настоящему можем увидеть улыбку на лице другого человека, другой нации, другой национальности. Мы можем подарить счастье многим, да, потому что люди почувствовали свою причастность к полету, что это не только Советский Союз смог пустить первого человека в космос, мы, как земляне, вообще вышли куда-то там, каким-то звездам. Вот этот энтузиазм, он был огромный. И просто вспомните, да, научную фантастику тех лет. Станислав Лем, братья Стругацкие, Стэнли Кубрик, который будет снимать свою космическую Одиссею. Невероятно комплиментарный фильм, кстати, по отношению к русским и к Советскому Союзу. Вот это тогда была общая мечта, что мы, может быть, сможем действительно взять и сбросить все свои противоречия, все свои костные старые суеверия и, наконец-то, отправиться куда-то туда, далеко-далеко. То есть Юрий Гагарин — это человек, который, по сути, миллионам землян подарил мечту. И, конечно, шокировал абсолютно всех своих сограждан, потому что, вернувшись из своего заграничного турне, с кучей автомобилей дорогих, которые ему дарили, с какими-то костюмами, с потрясающими сувенирами и воспоминаниями, вот все то, что, да, ему было там предоставлено и подарено. Ну, опять же, в СССР этого просто еще тогда никто не видел и не понимал. И, конечно, теперь, будучи первым секс-символом Советского Союза, пользуясь бешеной популярностью, влюбляя в себя и журналистов, и политиков, и обычных граждан по всему миру, Гагарин стал самым ценным активом. Конечно же, ни в какой космос его пускать больше не хотели, потому что, не дай бог, Гагарину погибнуть или что-нибудь там что-то с ним приключилось. Гагарин от этого очень сильно страдал, потому что, конечно, ну, это все очень было тягостно, сами понимаете, да, несколько лет жить вот под таким прессингом мировой общественности.
Большое спасибо за те теплые встречи и теплые слова, теплые улыбки, горячие сердца, с которыми они встречают представителей Советского Союза.
Зато Гагарину пророчили политическую деятельность, чтобы он представлял Советский Союз как на международном уровне, так и внутри страны. Уже в 1962 году он попал в Верховный Совет СССР. Там он начал заниматься благоустройством родного Гжатска, пролоббировал строительство новых больниц, дома культуры, нескольких фабрик в городе, а также строительство нового жилья. И крошечный городок, в котором к 1960-му насчитывалось около 10 тысяч жителей, буквально расцвел. На одном из съездов в ЛКСМ, как я уже говорил, он открыто называл варварством разрушение Триумфальной арки и храма Христа Спасителя, предложил восстановить их. То есть это был человек еще и со своим, на самом деле, очень серьезным взглядом, да, и политической позицией, которую он достаточно открыто изъявлял. Опять же, очень смело по тем временам. И вот законченности, конечно, образу этой рок-звезды придала его трагическая и при этом нелепая смерть в самом рассвете сил. Как и в случае с каждым рок-идолом, вокруг его смерти куча теорий заговора, что он не погиб, устал от славы, инсценировал свою смерть, что его похитили инопланетяне, убили ЦРУшники, не знаю, убили КГБшники. Ну, в общем, это все, конечно, ерунда на самом деле. Гагарин был крайне ценен для советской власти, это был вообще самый ценный советский актив. Он один весил больше, чем, я не знаю, половина оружейного арсенала СССР, и, конечно, его тщательно оберегали. Именно по этой причине он и погиб. Вот в чем дело. Гагарин мечтал еще раз слетать в космос. Ну, все же час на орбите, это как-то маловато. Но советские власти совершенно не желали рисковать, поскольку Гагарин им был нужен живой. Тем не менее, Гагарин попросил назначить его дублером космонавта Комарова на полет на новом корабле «Союз». Но этот полет в 1967 году стал очень страшным прецедентом. Это был первый случай гибели в космосе человека. Это был наш советский космонавт Комаров. После такого, конечно, Гагарина уже никуда пускать не хотели. Ну, потому что, понятное дело, да, если бы не смог, там, заболел по какой-то причине Комаров, должен был бы лететь Гагарин, и это могло бы просто закончиться катастрофой, да, первого своего космонавта, и самый ценный актив Советский Союз бы потерял. Так что после почти 7-летнего перерыва он совершил всего лишь один полет в 1967 году. Но тут ему снова запретили летать в одиночку. Но Гагарин не останавливался, правдами-неправдами добивался разрешения на полет. И ему сказали «Окей», но только в паре с одним из опытнейших летчиков-инструкторов Серегиным. Стремясь перестраховаться, конечно же, да, его посадили там и на устаревший самолет МиГ-15УТИ, и в пару выдали, так сказать, компаньона, то есть всячески ставили препоны на пути каких-то одиночных полетов Гагарина, и уж тем более в космос его тоже не пускали. Но именно из-за этого-то и случилась катастрофа, потому что чем закончился один из испытательных полетов Юрия Гагарина? Оказалось, что самолет вошел в штопор после того, как попал в вихревой след другого самолета. И если бы летчики, Гагарин и его компаньон, катапультировались сразу, они остались бы живы. Однако этот инцидент мог бы иметь для них очень серьезные последствия. Гагарину бы вообще запретили приближаться к самолетам. Ну, про космические корабли молчу. А Серегину бы устроили нагоняй за то, что он чуть не угробил Гагарина, там, главную русскую звезду. Поэтому они попытались вывести самолет из штопора. Ну, благо, Серегин был опытнейшим летчиком, да, и, в общем, ему не казалось, что это какая-то там невыполнимая задача. Но они основывались на неверных показаниях приборов в условиях облачности и не учли, что под ними возвышенность. То есть не катапультировались, неправильно рассчитали высоту и высоту возвышенности, начали выводить самолет из пике, и в итоге им просто не хватило высоты, чтобы они могли заметить, что происходит. Только выйдя из пределов облачности, они поняли, что происходит, но тогда катапультироваться было уже поздно, и они врезались и разбились. В общем, никакой конспирологии здесь, конечно, нет. Обычная советская история. Два сверхценных специалиста погибли из-за социалистической собственности, то есть, по сути, куска старого железа. Опять же, напомню, этот самолет был не очень новым. Расследование гибели Гагарина и Серегина засекретили. В прессе о случившемся сообщили крайне скупо и без подробностей, что и породило множество конспирологических теорий. Что Гагарина похитили, что его упрятали в психушку, что он был пьяным или что он разочаровался в жизни и так далее и тому подобное. Я, конечно, думаю, что все это совершенно не так, но, безусловно, гибель Гагарина, она еще сильнее прибавила его уже посмертной славе, уже посмертной популярности. Город Гжатск был переименован в Гагарин, и множество улиц тоже названо в честь этого блестящего космонавта. Так же, как и много, кстати говоря, улиц названо в честь Сергея Королева, который умер несколько ранее.
На постаменте среди цветов урны с прахом героев. Колонны затянуты черно-красными полотнищами. Венки, венки, венки.
Ну и под занавес подкаста давайте поговорим об американской космической программе и ее достижениях, потому что, несмотря на то, что в плане покорения космоса американцы всегда останутся парнями номер два, в покорении лунного пространства и лунной поверхности это ребята, которые первенство удерживают. Во-первых, кто возглавлял космическую программу НАСА? Если у нас это был Сергей Королев, то в Америке это был Вернер фон Браун, штурмбанфюрер СС, член национал-социалистической немецкой рабочей партии и один из отцов-основателей немецкой ракеты V2. В 1945 году он сдавался американцам буквально со следующими словами. «Мы знаем, что мы создали новое средство ведения войны, и теперь моральный выбор какой нации, какому победившему народу мы хотим доверить наше детище». Этот выбор стоит перед нами острее, чем когда-либо прежде. Мы хотим, чтобы мир не оказался вовлеченным в конфликт, подобно тому, через который только что прошла Германия. Мы полагаем, что только передав такое оружие тем людям, которых направляет на путь Библия, мы можем быть уверены, что мир защищен наилучшим образом. Так Америка получает одного из самых ценных трофейных специалистов после Второй мировой войны, потому что Вернер фон Браун не понаслышке знал, что такое ракеты, умел их создавать и создал эти ракеты для американцев. Ну, а его нацистское прошлое уже особо сильно никого не смущало. Так что да, и американская высадка на Луне, и американские полеты в космос, вообще вся космическая американская программа была детищем бывшего нациста и немецкого конструктора. Ну, в общем, я думаю, что для вас это уже не такой большой секрет, учитывая, что в самом начале я об этом немножечко рассказывал. Теперь же поговорим о достижениях американцев в космосе. Мая 1961 года они вывели своего первого астронавта в космос. То есть, считай, через месяц после Гагарина. Конечно, полет Элла Шепарда такого следа в истории космонавтики не оставил. Вообще, мало кто знает о его существовании. Тем более, что он совершил суборбитальный полет, а не орбитальный. И длился этот полет всего лишь 15 минут. Правда, кое-что в действиях Шепарда все-таки было выдающегося. Это человек, который самостоятельно управлял своим полетом, в отличие от Гагарина, у которого все было очень автоматизировано. А первый полноценный орбитальный полет американцы совершили лишь в феврале 1962 года. То есть в этом смысле отставание от СССР было налицо. Но, как я уже сказал, американцы серьезно изменили свою космическую политику и особенно сделали это в годы президентства Кеннеди. Молодой кандидат, демократ от совершенно другой партии, не как Эйзенхауэр, не республиканец, пообещал, что до конца десятилетия космический вопрос будет решен. В частности, американцы высадятся на Луну. И на самом деле, кроме того, что Америка отставала в, так сказать, векторе, да, выведения первого астронавта в космос, надо понимать, что она в это и не так сильно вкладывалась. В первую очередь ставка была сделана на очень дорогостоящую, но невероятно эпическую высадку на Луну. И если за ракетостроение в НАСА отвечал Вернер фон Браун, то общий менеджмент и руководство осуществлял Джеймс Уэбб. В этом, кстати, было коренное отличие американцев от нас. Если у нас как бы главой всего был Королев, да, то есть человек, который непосредственно отвечал за ракетостроение, то американцы предлагали и предпочитали разделять на два основных направления свою работу. То есть был человек, который занимался исключительно технической частью, а был менеджер-организатор. У нас как бы, да, менеджерские функции сам Королев на себя и брал. У американцев это был Джеймс Уэбб, человек, который вот прям таки к ракетостроению особенного отношения не имел. Но очень талантливый функционер и, скажем так, фигура больше даже политическая, нежели научная. Именно это НАСА и требовалось, потому что здесь в роль вступала политика, престиж, авторитет. Это все необходимо было применить по полной программе для того, чтобы вывести человека на поверхность Луны. Во многих позициях, по многим пунктам, мы американцев опередили просто навсегда. Мы вывели первого человека в космос, Юрий Гагарин. Если про гендерные вещи говорить, да, первая женщина в космосе — это тоже советская русская космонавтка, всем известная вам Валентина Терешкова. И, кстати, если вы думаете, что Терешкова только там в последнее время заразилась какой-то политической деятельностью, да, и стала там депутаткой, она была комсомолкой, активисткой всегда. И это, кстати, была одна из главных причин, почему Советский Союз послал в космос именно Терешкову. Там примерно как с Гагарином, были и кандидаты получше, но Терешкова считалась более подходящей на роль вот такой посланницы Советского Союза во всем мире, поскольку она была чуть более политически грамотной, подкованной, активной. В общем-то, именно такой посланницей она и была.
Валя хорошо перенесла старт. Она бодра. Рапортует из космоса Никите Сергеевичу Хрущеву.
37 кораблей работают
Так что 16 июня 1963 года в космос попала первая женщина, Валентина Терешкова. Она плохо себя чувствовала в полете, девушку периодически мутило, но автоматические системы сработали успешно, и ее корабль благополучно приземлился. Кстати, Королев за те дни настолько перенервничал, что поклялся, что больше ни одна женщина, по крайней мере, в его смену в космос не полетит. И действительно, после полета Терешковой были свернуты все программы с участием женщин, хотя планировались совместные полеты разнополых экипажей. Следующие 19 лет советские дамы в космос не летали. Помимо стандартных почестей, положенных космонавту, Терешкову удостоилось еще одной. На свадьбе космонавтки с космонавтом Николаевым в конце все того же 63-го года присутствовал сам глава государства Никита Сергеевич Хрущев. В дальнейшем Терешкова практически беспрерывно имела депутатские мандаты Верховного Совета и Государственной Думы. Ну, это у вас, я думаю, тоже хорошо известно. Так вот, первый мужчина в космосе наш, первая женщина в космосе наша, первый спутник запустили мы. Что, черт возьми, сделают американцы такого, чтобы навсегда остаться в истории космической гонки? И действительно, они отправляют Аполлон на поверхность Луны. 25 миллиардов долларов стоила лунная кампания. Это просто невероятные деньги. Люди, которые участвовали в этом проекте, проводили множество всевозможных испытаний. Кстати, в ходе некоторых из таких погибали космонавты. Самое опасное и страшное заключалось в том, что необходимо было отправить космический корабль к Луне, затем, значит, произвести успешную отстыковку, чтобы на Луну высадились астронавты. Там они, значит, на Луне потусовались, и потом обратно каким-то образом доставить их обратно на большой корабль, да, состыковаться с ним и беспрепятственно вернуться обратно на Землю. Задача была не то чтобы невозможная, но риски были еще выше и сильнее, чем при полете человека просто там, да, на космическую орбиту. Необходимо было все прощупать, все проверить. И, по сути дела, программа «Аполлон» состояла из нескольких таких космических полетов. То есть это не просто вот было как с Гагарином, да, что мы летим в неизвестность, значит, бог знает куда, и надо вернуться. Мы должны досконально изучить весь маршрут, который мы будем проделывать. Очень было много испытаний и тестов, очень много экспериментов, очень много тренировок. И людей тренировали вполне конкретным вещам, да, то есть знали, на какой точно участке Луны они высадятся. Правда, потом в итоге пришлось немножко скорректировать, высадились не совсем там, где хотели, но поверхность Луны изучали, пытались прикинуть, чего как. Отправляли, значит, всевозможные какие-то запросы и, значит, проводили тесты исследования, да. Опять же, нужно было, чтобы люди не сошли там с ума, ни на поверхности Луны, ни в плане полета туда-обратно. Даже дорабатывали и апгрейдили еду, которую едят космонавты. То есть та пища, которую употребляли люди на Аполлон-11, то есть в той миссии, которая непосредственно долетела до Луны и обратно вернулась, там уже даже, говорят, было нормальное питание, да, там с подогревом еды, значит, там вода была вкусная и так далее. Это, кстати говоря, все отсутствовало в первые полеты, то есть первые астронавты американские, которые просто летали в космос, они жаловались как раз именно на это, то, что, значит, там не получается нормально попить воды, еда какая-то странная. Все это апгрейдилось, чтобы максимально сделать комфортным пребывание астронавтов в таких непривычных и далеких от Земли условиях. Итак, 1969 год. Уже погиб президент Кеннеди, которого убили. Уже свой президентский срок отработал Линдон Джонсон, который пришел на смену Кеннеди. И, кстати, именно он пролоббировал, чтобы центр космических полетов находился в Хьюстоне. Да? Хьюстон у нас проблемы. Почему в Хьюстоне-то? Да потому что Техас — это была, в общем, такая, скажем, вотчина Линдона Джонсона. Он был сам оттуда и знал многих оттуда предпринимателей, бизнесменов, поэтому это, скажем так, такой земляческий вопрос был. Давайте-ка в Техасе, в общем, располагайтесь там. Нашим ребятам из Техаса очень понравится, как туда быстро потекут деньги, можно будет, значит, все эти бюджеты освоить. Но и Линдона Джонсона к этому моменту уже нет на посту президента США. Вновь возвращаются республиканцы вместе с Ричардом Никсоном. И в 1969 году, когда программа «Аполлон-11» окажется успешно выполненной, президентом будет именно Ричард Никсон. То есть человек, который меньше всего вообще отношения имел к лунной программе, к лунной гонке. Но именно на свой счет и, значит, в свой послужной список он это все запишет. Как только астронавты вернутся, он там будет первым им звонить, поздравлять, значит, с успешным окончанием миссии и так далее. Почему это все очень важно? Да потому что если в начале 60-х годов полет Гагарина дал всему миру оптимизм, то полет американцев на Луну должен был в первую очередь вселить оптимизм в саму Америку. Тут уже даже не шла речь о конкуренции с Советским Союзом. Тут шла речь о том, чтобы как-то оправдать свой статус великой державы. Война во Вьетнаме прямо сейчас проигрывается. Никсон обещает вывести войска, но пока что этого не делает или делает это медленно, как американцам кажется. Внутри самой Америки беснуются хиппи, антивоенная молодежь выходит на протесты. Люди раздираются от политической драмы. Убит Мартин Лютер Кинг, убит Бобби Кеннеди, брат президента Джона Кеннеди. Ну, то есть политические убийства, угрозы, митинги, какие-то демонстрации. Вот это все захлестывает Америку, и кажется, ну, ничего позитивного сейчас просто не происходит. Вкупе с тем, что СССР в это время уже идет на какую-то нормализацию отношений с США, и вот-вот наступит политика разрядки, кажется, что Америка лишается своего статуса державы. По крайней мере, внутри страны люди не ощущают ничего позитивного и прекрасного. И вот действительно случается нечто позитивное и прекрасное. Американцы высаживаются на Луне. Но чтобы вы понимали, для всего человечества это была скорее демонстрация, скажем так, того, что Америка вновь возвращается в игру. Но не настолько, скажем так, прекрасное радужное событие. По крайней мере, Нил Армстронг или Бас Олдрин даже близко не приблизились к статусу Юрия Гагарина. То есть вот какими-то суперзвездами они не стали. Хотя, наверное, если так людей на улице спросить, кто там первый астронавт на Луне, люди скажут Нил Армстронг. Армстронг вообще забавный парень. Это такой действительно классический простой американец. Вот Том Хэнкс обычно таких играет. Немногословный человек, про которого сама жена говорила, что она 2 года ждала, значит, когда он позовет ее, значит, замуж. И когда в итоге это состоялось, она тут же сказала «да», чтобы не ждать еще 2 года. Как она говорит, если Нил отвечает «да», он очень увлечен беседой. Если нет, он серьезно спорит и недоволен. Если он просто молчит и улыбается, это значит, что ему уже интересно. То есть это такой молчун, это человек, который никогда не стремился нигде быть первым. И вместе с тем тоже с каким-то таким определенным природным обаянием, который, несмотря на свою интровертность и молчаливость, сумел обронить историческую фразу. Мне кажется, действительно обронить, потому что я не думаю, что его там как-то специально для этого готовили или, знаете, тренировали это с точки зрения какого-то медиа. Я думаю, это вырвалось само, а если и было подготовлено, то он молодец, что, в общем, без запинки все это произнес. Правда, он там, по-моему, неправильно все равно с точки зрения языка, значит, поставил слово «э». Но неважно, это маленький шаг для человека, но большой шаг для человечества. Все эту фразу знают, все ее помнят, так вот ее произнес Нил Армстронг в момент своей прогулки по лунной поверхности. Второй астронавт, который гулял с ним по Луне, буквально как в песне Стинга «Walking on the Moon», да, Бас Олдрин, был совершенно другим парнем, очень харизматичный, яркий, импульсивный такой экстраверт. И вот они вдвоем, как хороший и плохой полицейский, молчун и экстраверт, болтливый парень и парень, который предпочитает молчать и слушать, они вдвоем прогуливаются по лунной поверхности, собирают образцы лунных пород, наблюдают за своими реакциями на Луне, потому что совершенно по-другому работает гравитация. Перемещаться, с одной стороны, легче, как будто в припрыжку, да, с другой стороны, надо привыкнуть, потому что это необычно, непривычно. То есть очень, на самом деле, любопытные вещи. Но что самое главное, все, что они оставили там на лунной поверхности, вся вот эта история с Аполлоном 11, она же до сих пор осталась на Луне. Это же, ну, понятно, да, пространство космическое, и вот весь этот мусор мы до сих пор можем наблюдать. Или там луноходы, которые приезжают в этой местности, да, они могут весь этот мусор там видеть. И это один из главных, на самом деле, аргументов, почему американцы все-таки летали на Луну. Потому что сейчас, как вы знаете, существует множество конспирологических теорий, что американцы на Луну не летали, что все это было неправдой. 3 аргумента в пользу того, что это все-таки полет, который по-настоящему состоялся. Первый аргумент. Они оставили на Луне, вот в том месте высадки, да, где они были, специальные такие отражатели. И если с Земли на этот отражатель направить луч, то, в общем, он отразится, и это будет доказательство, да, того, что на Луне действительно все эти вещи американцы когда-то оставили. Но окей, второй момент, он связан с непосредственно мусором, да, который можно до сих пор там наблюдать. И его наблюдали не только там американские какие-нибудь телескопы или луноходы, да, это все можно, опять же, засечь и из других стран. Но третий аргумент, мне кажется, он самый решительный, это тот аргумент, почему я никогда не сомневался в том, что американцы были на Луне. Вы понимаете, что такое Советский Союз в 1969 году, да? Вы понимаете, что такое советская космическая программа? Если бы у Советского Союза было хоть одно мельчайшее доказательство того, что американцы сняли это в Голливуде с помощью Стэнли Кубрика, как считают некоторые конспирологи, что это все неправда, что это в павильоне снято. Ну, хоть одно малейшее доказательство. Вы понимаете, как Советский Союз быстро принял бы решение развенчать эту легенду, этот миф и рассказать всей планете правду. Но моментально, не знаю, потребовалось бы 2 секунды, там, не колебаясь вообще, чтобы взять и унизить американцев, ткнув их просто как котят в, значит, лоток. Ткнув их в свою собственную ошибку, свой собственный фейл. Но этого не сделали лишь по причине того, что у Советского Союза таких данных не было. Советский Союз, кстати, вообще не освещал этот полет, то есть в прямом эфире он не транслировался, в отличие, конечно, от американского телевидения. И более того, советские журналисты не присутствовали на мысе Канаверал, хотя в этот момент там были просто толпы туристов, люди вот в прямом эфире, в барах, там, в каких-то гостиницах. Они сначала туда приехали, наблюдали за запуском, а потом наблюдали за самим полетом по телеэкранам, да, потому что там была трансляция, были вот эти переговоры НАСА и астронавтов. В общем, это все транслировалось, все было очень интересно, но советские журналисты не поехали, причем не поехали, потому что СССР не отпустил. Сказали, что если мы сейчас пустим туда наших журналистов, на Байконур надо будет начать пускать американских, а это все у нас строго секретно, поэтому нет, пока мы на такое не согласны. В итоге единственным, таким известным, да, советским деятелям, кто посетил мыс Канаверал в этот момент и наблюдал за полетом, был Евгений Евтушенко. Он на тот момент гастролировал по Америке и, в общем, ни о каком запрете не знал. Он туда приехал и все это своими глазами пронаблюдал. Но так это осталось как бы в Советском Союзе без особого внимания. Потом через несколько дней показали, значит, по телевидению, что вот, мол, смотрите, значит, американцы на Луну слетали. Ну, особого пафоса, понятно, в этом уже для советского, по крайней мере, человека не было. Как-то за этим серьезно не следили. Другое дело, что и не оспаривали. Более того, даже американское общество плоскоземельщиков посчитало официальным, значит, посчитало, что нужно выпустить официальное, да, такое заявление, что нужно бы нам пересмотреть нашу теорию. Это еще было задолго до того, как люди додумались сказать, что это все, значит, был монтаж, и это все снимал Стэнли Кубрик. То есть, еще раз, даже плоскоземельщики были уверены в том, что полет настоящий. Ну, не думаю, что у нас есть причины в этом сомневаться. Сейчас есть куда большее число действительно убедительных конспирологических теорий, в которые даже я готов поверить, но явно не в то, что на пике своей мощи Советский Союз не обнаружил бы фейк от американцев. То есть я думаю, что это главная причина, да, вот эта конкуренция, она настолько подстегивала всех следить друг за другом, за любыми ошибками, что скрыть это было бы просто нереально. Так что американцы на Луну-то, конечно, слетали. И были следующие программы, следующих Аполлонов, в том числе печально там известно, да, Аполлон-13, про это фильм есть, который там вообще чуть было не погиб. Но почему от освоения Луны так отказались в конечном счете? Почему туда потом уже не летали американцы? Да потому что энтузиазм пропал. На Луне не было никаких ценных ресурсов, там не было нефти. Там не было, я не знаю, какой-то золотой жилы, из которой бы просто там реками молочными что-то выливалось. Там была обычная такая достаточно минималистическая поверхность. Когда эту руду лунную изучили, сказали, что, в общем, похоже там на земную какую-то породу. То есть никакого радикального открытия, никаких-то сумасшедших там, да, достижений науки и техники прогулки по Луне за собой не несли. Луна была очень романтически и притягательна в стихах поэтов, но на проверку, да, спутник Земли оказался, ну, просто спутником Земли, и все. И учитывая, сколько денег было потрачено на лунную гонку, неудивительно, что Советский Союз в итоге решил ее не реализовывать и своего туда астронавта не отправлять. Тем более, что американцы в этом смысле уже опередили. Ну и неудивительно, что сами американцы не дураки, они поняли, что все, флажок они уже воткнули. Хотя, для справедливости скажу, что они оставили на Луне еще и послание как бы от всех землян со всеми флагами мира. Там, что вот, мол, мы пришли с миролюбивыми намерениями. Даже фамилия Гагарина фигурировала там, поскольку перечисляли все погибшие астронавты и американские, и советские до 69-го года, да, которые свою жизнь отдали космосу. То есть вообще американцы там были как бы как послы Земли. Но вот этот американский флаг, знаменитая фотография, да, Нил Армстронг, его слова, это все, конечно, уже часть американского мифа, и, безусловно, это первенство удерживают американцы. То есть если вот так как бы распределять на весах, мне кажется, космическую гонку мы, Советский Союз, да, мы, Россия, выигрываем 2-1. То есть 2, потому что мы запустили спутник в космос и запустили первого человека. Ну, если там еще начать считать там по гендерному признаку, да, Терешкову, то можно и больше очков. Но американцы совершили очень важную штуку. Они действительно отправили астронавтов на Луну. И это была более дорогостоящая операция, чем все те, которые проводил Советский Союз. Ну, что тоже нужно оценить. И, конечно, этот вклад не забывать. Но в дальнейшем космическая гонка сошла на нет. Скорее началось сотрудничество. Будут совместные полеты, совместные станции, на которых будут присутствовать и американские, и советские космонавты. Как я уже сказал, будет политика разрядки. в 70-е годы, и, в общем-то, вплоть до 80-х СССР и США будут, если не друзьями, то партнерами. По крайней мере, в космической отрасли, да, вот от ядерных угроз и от взаимного уничтожения они откажутся. Понятное дело, будет идеологическое противостояние, это все еще будут вражеские, как бы, страны, но вот в области космоса, например, и изучения космоса, они даже станут достаточно в таких, как бы, партнерских отношениях. Почему дальше этот накал спадает? Да потому что пессимизм приходит на смену оптимизму. Оказалось, что космос несет в себе не безграничные возможности, а очень дорогостоящие проекты, которые бог его знает, когда и почему окупятся. Очевидно, никаких там новых планет, пригодных для жизни, мы не найдем. Экспедиции на Венеру и Марс, ну вы сами понимаете, да, что это еще дороже, чем экспедиция на Луну. И, судя по всему, там тоже особо нам ловить нечего, то есть каких-то ценных супер там ресурсов нет. Для обитания эти планеты тоже непригодны. А наша планета, поверьте, не настолько перенаселена и переосвоена, как считается. На самом деле еще очень много Земли, как говорил Владимир Вольфович Жириновский, да, в послании Джорджу Бушу знаменитому. И здесь же скрывается главная разгадка, почему дальше космос как-то деромантизирован, почему он уходит с повестки. Все всем доказали, все. Гагарин первый в космос слетал, Нил Армстронг первый человек на Луне, окей. Русские первые в космос спутник запустили, окей. А что дальше? Что дальше? Следующие проекты слишком дорогостоящие, перспектив космос в себе несет, ну, не так много, как казалось на первый взгляд, а потом надо понимать, что вот эта молодежная эпоха 60-х годов, на которую пришелся полет Гагарина и которую завершил полет Аполлона, она тоже ушла в прошлое. Люди больше не верили в то, что сейчас мы вместе, значит, изменим этот мир к лучшему, all you need is love. Похмельные 70-е, а потом и циничные 80-е. Вот какие эпохи придут на смену 60-м, и даже научная фантастика сменится. Вместо Стругацких их некоторого такого научно-технического оптимизма или даже определенной социальной критики придет научная фантастика, которая просто нас развлекает или пугает, вроде фильмов «Чужой» или там оперы «Звездные войны». Это все тоже очень важные симптомы. Люди перестают воспринимать космос как что-то, что несет нам какое-то откровение, что сделает нас сверхчеловеком, что вынесет нас куда-то в какие-то там невероятные новые миры. Да нет, космос — это просто пейзаж, где может происходить действие вестерна. Об этом «Звездные войны». Это пейзаж, где может происходить действие ужастика. Об этом «Чужой». Ну и так далее. Конечно, не обесцениваю все эти произведения, мне вообще они тоже очень нравятся, но важно понимать симптом. Люди немножко устали от космоса. И сегодня, конечно, какие-то энтузиасты, да, вроде Илона Маска из SpaceX или Ричарда Брэнсона. Но это безумцы, они восстанавливают нашу страсть и нашу тягу к космическому. Я очень их ценю и высоко ставлю. Но этого, конечно, недостаточно, потому что раньше государства с огромными бюджетами оперировали вот этими космическими полетами. И делали это именно для престижа. Это был вопрос престижа. Эта гонка означала, кто возьмет первенство в космосе, а значит, кто является самой экономически и технически развитой державой. Вот сложно определить, кто победил, да, на момент 69-го года. Американцы ли, учитывая, как много денег и сил они вбухали в космическую программу? Или, может быть, мы, учитывая, что мы запустили первого человека в космос? Однозначно, что сейчас нету уже ни Советского Союза, ни тех Соединенных Штатов, которые когда-то астронавтов на Луну пускали. Надо сказать, что сейчас человечество немножечко в своих мечтах измельчало. Не хочу казаться излишним пессимистом. Но, тем не менее, благодарю вас за то, что вы послушали этот подкаст. Ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах. Пишите, что вы думаете о космической гонке. Верите ли вы в то, что американцы не запускали, значит, астронавтов на Луну? Ну, а я с вами прощаюсь и призываю вас ставить нам максимальную оценку на всех платформах. И, конечно, не забывать пользоваться нашим приложением и промокодом iPhone. Участвуйте в розыгрыше. С вами был Аркадий Романов. До новых встреч. Пока.
И, по-видимому, нашим современникам суждено быть свидетелями того, как освобожденный, сознательный труд людей нового социалистического общества сделает реальностью самые дерзновенные мечты о полете к иным мирам нашей Солнечной системы.